обычная новогодняя повестка в соцсетях чаще всего сводится к шуткам про салаты и возмущению из-за содержания телепрограммы. Но в 2018 году все оказалось совсем не так. Все эти дни русские люди, затаив дыхание, следили за событиями в Иране и, конечно, проводили параллели с борьбой против режима в России. Марк Фейгин.
За событиями в Иране стоит следить обеим сторонам. Оппозиции, чтобы учиться ненавидеть, а власти, чтобы почувствовать ледяное дыхание конца.
Вячеслав Мальцев.
В Иране протестующие избивают полицейских, защищавших диктаторский режим. Российский полицейский, не это ли ждет тебя в 2018 году? С наступающим Новым годом!
Вязаный твиттер.
В новом 2018 году у россиян наконец-то появится выбор. Можно как на Украине, а можно и как в Иране.
Аркадий Бабченко.
Ну, как я и говорю, кирдык назревает десятилетиями, но случается всегда по какому-то совершенно неполитическому бытовому поводу. В Венесуэле кончилась туалетная бумага, в Турции хотели вырубить 10 деревьев, Иран взорвался после двукратного повышения цен на хлеб. И вот теперь уже жгут портреты президента и аятоллы, требуют отставки руководства. Руководство страны и политических реформ. Люди штурмуют муниципальные и государственные учреждения. Женщины отказываются от ношения хиджабов. 20 погибших. Столкновения с силовиками. В Иране, блин. Но, собственно, я не об этом. Мне вот что хочется узнать. Что там российская оппозиция назвала уже вышедших на улицы провокаторами, которые хотят крови? Призывает их уйти в огороженный, согласованный с Хомейнией загон и там махать шариками, скандируя «Мы здесь власть». В Тегеран вылетел уже самолет с журналистами и бутылкой вискаря, чтобы провести мастер-класс по договорникам ночью в кабинете мэрии. Проводят ли местные активисты расследование против воровства начальника корпуса стражи исламской революции и машут по этому поводу уточками, радостность селфи в автозаках? Проводят ли опросы в Фейсбуке, где большинство высказываются за улицы, а потом ведут людей за реку на огороженный со всех сторон ментами островок? Ставят ли кубы, вешают ли гипсовые сиськи кандидатов в депутаты на стены домов? Идут ли в мундепы, чтобы, согласно теории малых дел, подрывать власть изнутри? Рисуют ли плакатики с крысой? Сочиняют ли стишки про поэта и гражданина? Призывают ли голосовать за местную телеведущую типа против всех? Блин, российская оппозиция сейчас вот должна просто застрелиться от стыда.
Александр Тверской.
В Иране недовольные властью протестующие сожгли прокуратуру. В России недовольные властью протестующие сожгли записочку с пожеланием отставки Путину, кинули ее в бокал и выпили.
Виталий Щегельский.
Сегодня мы рассуждаем об Иране. Наши слова точны, наши лица решительны и серьезны. Мы ставим беспощадный диагноз. Если бы две недели, хотя бы неделю назад, если бы не про них, а про себя. В общем, господа... Все это просто смешно.
Конечно, не все успели до конца разобраться в происходящем. Владимир Милов.
Действительно, большая часть того, что я вижу в соцсетях про иранские события, фейки. Реальная картина там совсем иная. Да, довольно горячо, но в основном в небольших провинциальных городах и численность существенно меньше, чем в 2009-м. Хотя в чем-то радикальнее. Никакой угрозы резиденциям аятолл и тому подобного, конечно, нет.
Михаил Пожарский.
В связи с иранскими протестами астрологи объявили месяц ирановедения в наших интернетах. Некоторые с удивлением узнают, что Хомейни и Хоменеи, оказывается, разные люди, хотя, казалось бы, оба аятоллы, а первый так вообще давно умер. На самом деле есть простой способ понять, что такое иранская революция 1979 года, не слишком загружая себе голову. Посмотреть крутой мультфильм «Персиполис», сделанный по комиксу иранской художницы Маржан Сатрапи, непосредственно пережив все эти события. Такое веселое автобиографическое повествование, основным фоном к которому идет процесс превращения автократии в теократию.
Протесты против клерикального режима и даже за возвращение ко временам монархии большинство комментаторов с готовностью поддерживают. Леонид Гозман.
Один из авторов, осуждающих волнение в Иране как попытку вернуть страну в американскую орбиту и лишить самобытности, по-русски это теперь называется «скрепами и духовностью», написал, что народ сжигает портреты шахидов, террористов-смертников. Одного этого достаточно, чтобы желать иранцам удачи.
Геннадий Вольман.
Рейтер провели расследование, в ходе которого выяснилось, что в Иране все то же самое, что и в РФ. Банда воров прикрывается духовными скрепами и ворует.
Константин Кукушкин.
Добро пожаловать обратно в цивилизацию, персы. Держим за вас кулаки.
Впрочем, есть и мнение, что никакой особой цивилизации в Иране при монархизме не было. Роман Попков.
Блогеры, интересующиеся иранской темой, очень любят пиарить шахский Иран. Вот какой он был светский и европеизированный, блеск шахского двора, красавицы-принцессы, хруст французской булки, как восхитительны в Персии вечера были. Я в этой связи вот что хочу напомнить. Волне леворадикального терроризма 70-х Западная Европа обязана в том числе и замечательному вестернизированному шаху Мохаммеду Пехлеви. Не ему одному, конечно, но и ему тоже. Я бы даже сказал, что он дал серьезный толчок этим процессам. В конце 60-х шахская чета прибыла с визитом в ФРГ и Западный Берлин, а к тому времени шах был очень популярен у европейской левой университетской молодежи. Информация о пыточных подвалах шахской охранки «Савак» далеко расходилась, и в Западном Берлине против визита шаха были организованы демонстрации, и во время одной из демонстраций на протестующих прямо среди белого берлинского дня прыгают шахские охранники с деревянными дрынами, так сказать, с арийским интернациональным приветом. Прыгают прямо из-за спин берлинской полиции, которая ковыряется в носу, и начинают всех этих студентов адски лупить дрынами. Полиция продолжает ковыряться в носу, а потом фактически присоединяется к шахским горячим ребятам. Но это как если бы Кадыров был не под санкциями и привез бы с собой в Берлин своих людей, которые вот так бы там выступили. В ходе столкновений от пули полицейского гибнет студент Бенна Онизорг, а в левой западногерманской тусовке начинается дискуссия на тему «Место насилия в борьбе». Деятельными участниками этих дискуссий были Андреас Баадер и Гудрун Энслин, а откуда-то со стороны заменяющейся атмосферкой с интересом следила Ульрика Майнхоф.
Игорь Гуковский.
В который раз, читая апологетику авторитарных режимов в соцсетях, понял, как мало надо гражданам для того, чтобы очароваться очередным людоедом. Список примерно такой. Первое. Липовая статистика или полностью сфабрикованная, или рассчитанная в долларах по официальному курсу. Особенно хорошо заходят не проценты роста, а рассказы про халявные социальные блага, вроде бесплатного газа и света в Туркменистане. Второе. Постановочные фотографии центра столицы и пара инфраструктурных объектов. Плевать, если небоскребы пустые, плитка шатается, а авиационный завод годами стоит без заказов и дотируется из бюджета. Главное, чтобы на фото было светло и у людей были приятные лица. Третье. Очень желательно фотографии красивых, свободно одетых девушек в мини-юбках или купальниках на фоне плитки, небоскребов и офиса убыточного авиационного завода. Эти фотографии демонстрируют открытость режима, его прогрессивность, светскость и наличие свободы. Как в сталинском СССР, баасистской Сирии и Иране в годы правления Шаха. Также они служат убедительным доказательством того, что все противники режима относятся к отсталым слоям населения, не способным оценить красоту девушек в купальниках, загорающих на фоне макета первого в истории иранского самолета. Полагаю, что лет через 30 поклонники Путина будут постить голограммы Москва-Сити, клуба «Солянка», «Сапсана» и какого-нибудь нефтяного терминала, подписывая их словами «Посмотрите, какой была Россия». Ставь класс.
Официальный Тегеран винит в разгоревшихся протестах иностранных врагов, и в России у режима тоже много единомышленников. Владимир Соловьев.
Поверхностный взгляд и поспешные выводы опасны при анализе происходящего в странах Востока. Вспомните, как поддерживали протесты в Ливии, Египте и какие силы приходили к власти. Да и когда в Иране свергали шаха, то аятолла Хомейни прибыл из Франции, но курс выбрал антизападный.
Дмитрий Соколов Митрич.
Я был в Иране. Это, конечно, не самое прекрасное государство на планете, но уж демократии там точно ситуация получше, чем у большинства союзников США в Персидском заливе. Она там весьма специфическая, с поправкой на политическую культуру Ближнего Востока, но все-таки есть. Выборы реальные, не безальтернативные, политическая борьба на них разворачивается всамделишня, и больше двух сроков у власти еще никто не задерживался. Да, во главе всей этой конструкции стоит Рахбар, но и в большинстве развитых демократий мира страховка от дурака тоже существует, и абы кто в кандидаты не просочится. Это я к тому, что не нужно обманывать себя и окружающих. На фоне беспорядков в Иране даже аргумент Александра Македонского «если увидишь змею и перса, сначала убей перса, а потом змею» выглядит более логичным, чем апелляция к демократическим ценностям. И еще не стоит забывать, что революция 1979 года изначально тоже была очень даже либеральной. Власть Пехлеви свергал разношерстный союз здоровых сил. А когда свергли, инициативу перехватили самые буйные. Так что вы там поосторожней, не нужно будить иранского медведя или кто там у них.
Николай Стариков.
Все как было на Украине, только в Иране не Янукович, поэтому ничего не получится.
Твиттер-вождь.
США инициировали внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Иране. А все потому, что власти Ирана держат ситуацию под контролем, а америкосам никак не удается поджечь страну.
Дмитрий Аграновский.
Искренне надеюсь, что власти Ирана проявят твердость. Они сейчас сражаются с силами зла, и если твердости не будет, то следующей целью зла может стать Россия, и тогда будет только два правила. Первое – сохраняем спокойствие, второе – поддерживаем верховного главнокомандующего.
Многих живо волнует, что на самом деле думают в Кремле по поводу происходящего в Иране. Сергей Смирнов.
Вообще, по логике, это все отлично ложится в их конспирологическую картину мира. Мы одержали важную победу в Сирии в союзе с Ираном, а теперь недовольное этим мировое правительство наносит удар в спину. Не надо забывать, что вот этот весь православный Иран – это же совсем не шутка. В том числе по поводу государственного устройства. Они же думают про 2024 год, как бы все переоформить, чтобы Путин остался у власти. Думаю, Иран считался одним из возможных и близких вариантов. Путин – высший руководитель, но формально не президент. Не исключаю, что уровень паранойи усиливается тем, что сначала свергли Мугабе в Зимбабве, а теперь вот Иран. Но кто может так точечно бить по союзникам России, кроме мирового правительства и рептилоидов?
Элла Паниях.
Почему-то куча народу представляет себе дело так, что в Кремле сейчас любуются на события в Иране и осознают, что ставка на фундаментализм не такая хорошая стратегия, как казалось. А я так думаю, там сейчас прикидывают, что аятолам удалось поддержать страну в кулаке почти 40 лет, и это ровно на наш век хватит, даже для самых молодых членов кооператива. Тем более мы же тут будем умнее, учтем ошибки и подморозим на все 70.
Однако даже всеобщий пессимизм по поводу того, что ждет Россию после очередной пародии на президентские выборы, не мешает пользователям соцсетей живо обсуждать некоторых кандидатов. После нескольких недель споров о Ксении Собчак комментаторы переключились на личность Павла Грудинина, кандидата от КПРФ. Поначалу хвалебные посты о новом кандидате в сети преобладали, и скептики успели утвердиться в мысли, что большинство из них заказаны Кремлем для того, чтобы подрастить явку на выборах. Но теперь похвала начинает сменяться критикой, что сбивает некоторых комментаторов с толку, а других заставляет предположить, что кремлевская кампания за Грудинина оказалась даже чересчур успешной. Алексей Дуленков.
Полевая статистика такова. Оценка сборщиками подписей настроения избирателей. Первый – Путин, второй – Грудинин, третий – Жириновский, четвертый – Собчак и пятый – Явлинский.
Павел Пряников.
Что-то какие-то плохие сигналы пошли по Павлу Николаевичу Грудинину. Какое-то уж слишком бравурное одобрение его кремлевскими троллями началось. Вот это внушает опасения. Начали оправдывать уже слишком как-то ходульно национализм и бизнес-связи с Абрамовичем, и даже то, что внешне похож на Сталина. «Вот вам новый Сталин», — пишут тролли. И совсем подозрительно, что идейно правые начали топить за него. Те, кто готовы съесть любого, кто заикается с вопросом «где деньги?», это прям главный тест на провизну, что русский должен идти куда-то в ледяную пустыню искать деньги. Я несколько дней назад писал с одобрением про Грудинина. Это единственный кандидат, что откровенно говорит, что лучший в мире строй в Швеции и Норвегии. Но раз начались такие танцы про кремлевских кругов вокруг него, надо подождать, приглядеться.
Телеграм-канал «Акитилоп».
Праздник отгремел. Пошли хмельные беседы о политике, рассуждают о Грудинине. Смешные. Думают, что Паша Грудинин – это кандидат от КПРФ. Ага, так и доверили доходягам политические игры играть в ядерной державе. Грудинин – обычный кандидат от АПРФ. А его выдвижение готовилось в тех же высоких кабинетах, что и все остальные. Просто методологи рассудили, что в корзинке с колбасками, которую положили под предвыборную елочку в поддержку к основному блюду, должно найтись все. И питерская кокетка, и вялый подмосковный ливер, и жирненькая от ЛДПР. Да и не секрет, что на Грудинина столько клубнички, что никакое свободное плавание ему не грозит ни при каком раскладе. Обычный русский барин, ничто барское ему не чуждо.
Андрей Перцев.
Что мы имеем? Кандидата, выдвинутого с одобрения Кремля, причем у администрации президента цель понятна. Повышение явки, а не просто разнообразие. Может поднять такой кандидат явку? Может. Выдвижение при этом сразу было сопряжено с рисками. Грудинин – интернет-популист, типаж сейчас востребованный. Бизнесмен-патриот, который может предъявить некие реальные дела. О подоплеке этих дел не будем, я примерно представляю, как он заработал. А вот дальше начинается зона нестабильности. У главного кандидата с реальными делами не все здорово. Прежнего оптимизма и надежд у народа нет. Понятно, что относительно высокий результат Грудинина – не цель администрации президента, иначе ее заказчик наберет меньше, чем ему нужно. Наверное, можно филигранно провести кампанию, чтобы как-то и новых людей привлечь Грудининым и поднять явку, и чтобы результат Путина не сильно упал. Наверное, но это без учета, опять же, серых зон. А они появились из-за нечеткой социологии и не совсем верных представлениях о текущем восприятии Путина. Судя по инету и беседам в провинции и столице, Грудинин зашел неплохо. Сказался спрос на новое лицо и популизм, причем вся агитация довольно дурацкая и самодельная. Для Грудинина это хорошо. Кажется, работает такой механизм. Колеблющееся непутинское большинство размышляет. А за кого все же голосовать? Тут находится народный политолог, каких полно, который подсказывает. А вот за Грудинина. И раз ролик на смартфоне, они уже почти у всех, показывает, мужик сказал правду. Вот и все. Администрация президента не может это контролировать. Что происходит? Грудинина, который и сам ничего не делал, и партии еще ничего не сделала, а уже повсюду судачат и обсуждают, начинают мочить. Метод спорный. До широких масс может не дойти, а если и дойдет, могут повернуть не в ту сторону. Мужик хороший, значит, раз мочат. Если замочат сильно, станет под вопрос явка. Если эффект будет обратный, придется снимать. Ни то, ни другое в план администрации президента не входило. Либо мы чего-то об о ней не знаем. Референтная история. Выборы мэра Москвы 2013 года.
Алексей Чесноков.
Пока информкампании за и против Грудинина не достигли своего пика. То, что кандидат уязвим, очевидно. То, что он необходим, тоже очевидно. Хорошая может быть схватка сторонников и противников. Для повышения явки самое оно. Правда, при условии, что сам кандидат вовремя слезет с лыж и воспользуется услугами хорошей команды. Готовиться ему нужно много.
Николай Подосокорский.
Из прогноза политолога профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимира Гельмана на 2018 год. На президентских выборах в марте Путин наберет 65%, Грудинин 23%, Жириновский 9%, другие кандидаты – все остальное. После мая премьер-министром останется Дмитрий Медведев. Отношения России с Западом, скорее всего, еще более ухудшатся. В глазах международной общественности Россия превратилась в империю зла. Вероятность проведения либеральных реформ – 0%.
Дарья Митина.
Смысл выдвижения Грудинина и достигнутых в АП договоренностей, помимо, разумеется, достижения искомого результата 70-70, грядущее губернаторство в Московской области, для которого приличный результат на выборах будет очень даже не лишним. Это, кстати, вариант вполне себе хороший, и не только потому, что хуже Воробьева быть не может. У Грудинина есть шанс стать одним из лучших губернаторов России, а Московской области после 27 лет тотального невезения на руководителя может, наконец, повести. Только вот не надо путать губернаторство в путинской России и выдвижение на высший пост страны от партии, к которой кандидат отношения не имел и не имеет. В первом случае это кадровая удача, во втором – конфуз и стыдоба. Не для Грудинина, конечно, а для партии, за четверть века превратившейся из ведущей политической силы страны в унылое дерьмо престарелых клоунов.
В то, что КПРФ способна стать движущей силой каких-либо политических перемен в России, комментаторы не верят и видят в этом еще одно отличие России от Ирана. Роман Попков.
Иранская компартия присоединилась к народным протестам. Я понимаю, что люди демшизовых взглядов от такой новости испытывают величайший дискомфорт, потому что они стремятся к простой картине мира и приветствуют только те события, которые удерживают эту простую и комфортную картину мира в целости. Но для людей разумных в поддержке протестов иранской компартии нет ничего ни странного, ни плохого. Режим аятолл давил иранских коммунистов и других левых почти 40 лет, так же, как до этого шахские спецслужбы. Но перенесемся в Россию. Меня это глубоко удивляло и смешило еще в 90-е годы. Одними из самых верных друзей Исламской Республики Иран, а заодно из саддамовского баасидского Ирака, была Коммунистическая партия Российской Федерации, как, впрочем, и вся российская национал-патриотическая оппозиция. Ну как же, Иран и Ирак – главные борцы с мировым жандармом, а Иран-Иракская война 80-х на страницах патриотической печати представлялась чуть ли не как величайшая трагедия прогрессивного нашего человечества. Саддам Хусейн в Ираке и аятоллы в Иране уничтожали коммунистов тысячами, десятками тысяч. Компартии Ирака и Ирана были запрещены. Сама марксистская идеология под запретом была и в национал-социалистическом Ираке, и в исламистском Иране. Но московские развощёкие товарищи в красных шарфах всегда славили и славят убийц их формальных соратников. Наверное, потому что бонзам КПРФ, никакого отношения к марксизму не имеющим, коммунисты Ближнего Востока никакие не товарищи. Нацисты Саддама Хусейна для Зюганова были товарищами, и бесноватые мулы для него тоже товарищи. Впрочем, стоит ли ждать иного поведения от партократов, прямые предшественники которых заключили пакт о ненападении с режимом, уничтожившим половину европейских коммунистов. Сейчас, пока Генассей из КПРФ не просыпались после новогодних пьянок, но скоро они отопьются минералкой, покушают корсилы, откроют новостные сайты, прочитают про Иран и начнут клеймить оранжевую революцию, инспирированную Вашингтоном и сионизмом. А в России, конечно, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя голосовать за КПРФ и любых кандидатов от КПРФ. Если эти строки читает сейчас какой-то милый человек, скорее левых социал-демократических или марксистских взглядов, раздумывающих над тем, а не пойти ли проголосовать за Грудинина, чтобы бюллетень не досталось Путину, пусть этот милый человек выкинет эту идиотскую идею из головы. КПРФ – позор русской политики.